Псалом 34, первый стих, Псалом Давида. «Вступись, Господи, в тяжбу, с тяжущимся со мною, побори борющихся со мною. Plead my cause, O Lord, with those that are striving against me, and fight against those that fight against me». Это все юридический язык, то есть на еврейском. Все эти слова как-то имеются в каком-то юридическом смысле. This language, particularly in the Hebrew, is all very legal language. This is the language of the courtroom. Выступать за моё дело, to plead my case, really, my legal case, с теми, ну, в тяжбу с тяжущимся со мною. Это опять, ну, в смысле, судьи, есть людей, которые, ну, в юридическом плане побороться против мною, и пусть ты будешь меня защищать. So, when he says, strive, there are people that strive with me, and fight against those that fight against me, he's really saying, in a legal sense, that these people are fighting against him in court, you, God, fight back for me, be my defense. Значит, что каждый случай, который творится здесь на земле, как-то имеется своих, ну, отражение, можно сказать, в небе. So, all that goes on this earth has its reflection in heaven. Итак, когда, допустим, кто нам не так понял, кто нам судили, хоть в мелочах, хоть в довольно там, ну, большом деле, и мы как-то плачем из-за тот несправедливости, которая есть. Они так сказали, и это не то. Знаете, в самом небе все то, что здесь творится, как-то Бог сам. Все это обсматривает, каждое дело, можно сказать, в юридическом плане в небе. Потому что он там является судья. И когда написано, что он там сидит, как сказать, на трону, это, конечно, метафора. Но я понимаю, что это значит, что он активно, прямо сейчас судит и рассуждает между делами. So when we read that God is king in heaven, and he's enthroned in heaven, and he is the judge in heaven, and that he sits on a throne in heaven, although that's sort of metaphorical, I understand that to mean that God is actively a judge now. So when you feel misjudged, and you feel justice has not been done, and you've been misunderstood and the rest of it, just remember that all our grief here on earth, all our situation, our cases, if you like, are reflected there in heaven. И Давид много здесь говорил о том, что будет в конце концов в судном дне. And David goes on to talk about what will happen in the future day of judgment. Он, видимо, имел в виду, что в конце концов суд будет. А тот суд будет, когда Иисус придет. В пятом стихе. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и сквозок, и ангел Господень да преследует их. Это не в той жизни. Когда Иисус придет, судный день будет, мы будем стоять перед судным троном Божьим, и тех налево Иисус будет сказать: «Я вас не знаю. Отойди от меня. Я не знаю. Вон отсюда. Кто вы? Вон отсюда». Они начинают как-то спорить с ним, что: «Господи, Господи, мы такие молодцы, мы так и так сделали». Нет, я не знаю. Вон отсюда. И кажется, что они не хотели бы, конечно, уходить от Иисуса. Поэтому придется, что ангел Господень прогоняет их, да преследует их. То есть вон отсюда. So I think this is talking in 5 and 6 about the situation of the Day of Judgment when the Lord is back, because it doesn't happen in this life, and that we will stand before Jesus, and he will have to say to some, "I don't know you. Go away from me. Just go away. I don't know where you are. I don't know where you're from. I don't know who you are. And they start to argue back with him, and they say, "No, like we did many good works in your name, etc." And they, of course, nobody wants to walk away from Jesus into their condemnation. And yet it seems here that the angel of the Lord will chase them away. Пятый стих, да будет они как прах пред лицом ветра. Это мне вспоминается Даниил, вторая глава, где у нас есть истукан, который представил все человеческие эмпиры. Маленький камень. Шел на земле, разрушил все этих металлов, тот истукан, и стал как прах пред лицом ветра. И толкование в том, что тот маленький камень, который пришел, это как Иисус, вот второе пришествие Иисуса, и он будет уничтожать все мирские империи, то есть система мира, и это все будет просто как прах пред лицом ветра. That verse 5, let them be as chaff before the wind, chased by the angel of the Lord. This reminds me of Daniel 2, where you have the vision of the image, different metals, the kingdoms of men, different empires, and the stone cut out from the mountain is like Jesus, and at his return he's going to destroy all this worldly system which there is, and it becomes like the chaff that's blown away by the wind. Значит, что судьбы тех, которые будут недостойны во время судного дня, это просто имеет своих участие с этим миром. Осуждение этого мира будет ихми. And so you can conclude that the judgment which is to come upon the world as a whole is the same judgment which is to come upon the people of this world, that is to come upon the believers who are found unworthy. Значит, если мы так любим тот мир, если мы поступаем как тот мир, в конце концов, когда Иисус придет, у нас будут участие на их осуждении. So if we love this world, if we want to go the way of this world all the time, then we will share in their condemnation. Павел об этом немножко писал к Коринфянам. Paul wrote about this, I think, to the Corinthians. Он сказал, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть он имел в виду, что если мы не будем правильно с Господом поступать в той жизни, если в этом жизни мы как-то предпочитаем быть всегда с миром, то получается, что мы будем осужденными с миром. Так и есть. Так в этом плане мы отвечаем прямо сегодня, если я хочу быть в Царстве Божьем или нет. Paul says, 1 Corinthians 11, that we must be careful that we are not condemned with the world. And I understand that to mean that when the Lord comes and there is a judgment, the unworthy amongst the believers will have the same fate as the world. They will be, as he says, condemned with the world. And so we make the answer now. If we wish to go with this world, and if that's where our heart is, then when Jesus comes, he'll simply say, look, you wanted the world, you want to hang out with them, you had no heart for me, didn't want to be with my people, you want to be with them, then go back to the world. And we simply will share their judgment. Немножко по-другому тему. Это slightly different theme. Мне кажется, что у Давида очень серьезная депрессия. Потому что, читая эти псалмы, один стих он радуется, радуется, радуется. Другой стих, он у него такой депрессии, что ой, это ужас. Один стих, он как-то кричит такие довольно жестокий языком, что пусть все мои враги, пусть у них было бы страшное мучение, страдание. Следующий стих, ой, Господи, Твой милость такой велик. Вот, и он даже умиливает своим врагам. Кажется, для меня какой-то нестабильность там. David seems to me was bipolar. In one verse, he's praising the Lord, he's absolutely off there praising the Lord, and pretty well the next verse, he's depressed. In one verse, he's calling down all these curses upon his enemies in pretty horrible language. And the next verse, he's be merciful to everyone. Yes, I forgive, and you've got a forgiveness and all that. And he oscillates between these two poles, it seems to me, very strongly. И Это знак, кстати, что депрессия – это не обязательно грех. And that, I suggest, is an indicator that depression is not sin of itself. У Иова, видимо, он страшно имел депрессии. Но это тоже не считался как грех. Job also suffered from depression, and he said things in depression that I think were not the best. And yet, it seems God kind of accepted his situation. Итак, здесь он размышлял о, по-моему, преследовании, которое он получал во время и на руках Саула. So I think he's reflecting in this psalm about the persecution he had at the hands of Saul. 7 стих, verse 7. Они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Без вины выкопали ее для души моей. Verse 7. They hid a net for me, dug a pit for me without any cause. 12 стихе, verse 12. Воздает мне злом за доброго, сиротством души моей. They gave me, verse 12, evil for good. И это, по-моему, говорится, видимо, о том, что Саул и его семья стили против Давида. So I think verse 12 is clearly talking about what happened to David at the hands of Saul. Он постоянно говорил, что я был без вины, но они вот так поступали. То есть это было до свой грех с Версавой. He keeps in the psalm talking about how he's without any guilt, and he suffered when he was guiltless. So I think that this psalm is written before his sin with Bathsheba, and I think that it talks really about a situation at the hands of Saul. Итак, 13 и 14. So verse 13 and verse 14. Я во время болезни их, и я предлагаю, что тот их, это Саул и его семьей. When they were sick, and I'm suggesting that the they is Saul and his family, я во время болезни их одевался в вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головью, как бы оплакивающий мать. He says then that I wept for them when they were sick, verse 14, I behaved myself as though he had been my friend or my brother, I bowed down heavily as one that weeps for his mother. Это чудесный уровень любви, который, ну, любви для врагов, который David достиг. It's a wonderful level of height of love for your enemies that David reached. Я особенно хотел обратить внимание на ту последнюю фразу в 14 стихе. I wanted to especially focus our attention on verse 14 and the last phrase. David сказал, что я плакал для Саула, как бы оплакивающий мать. He says that I mourned for Saul as one mourns for his mother. Мы знаем, вторая книга царств, первая глава у нас есть, как, ну, Давид плакал за Саула. And in 2 Samuel 1 you've got the lament of David for Saul. Как бы оплакивающий мать, as one that mourns for his mother. Я думаю, что мужчина оплакивается, ну, плачет за маму в очень, ну, специфическом плане. I think that, потому что он мог бы сказать, как, допустим, мама, как мать плачет за сынок, который умер, как, ну, дочка за папу. А он выбрал именно такой, как сын за матерью. He could have said, as a mother weeps for her son who died, as a daughter weeps for her father who died, but he chooses as the analogy of as a man weeps for his mother. И что особенно в этом печальность, в этом слезы мужчина за матерью? So what is unique, what is specific about the tears of a man for his mother? Наверное, только мужчины могут это понять. Maybe only men can understand this. Я думаю, что мы как мужчины, но плачем за маму. Из-за того, что мы, наверное, поняли слишком поздно, что я ей не оценил до конца. Мне нужно, ну, лучше быть с ней. Мне лучше вот, быть с ней. И тогда такие слезы у мужчины за маму. Понимаешь, что это все слишком поздно. Я не оценил ей как нужно. And I think what is specific in the grief of a man for his mother is that there is that feeling that it's too late now. I should have appreciated her more. I should have done more for her. I should have appreciated her more. Sweet mother, I should have appreciated you more. It's too late now. Итак, зачем Давид именно это избрал? Чтобы описывать его чувства за Саула. So why does David specifically choose this to describe his feelings for Saul? Саул был безусловно ужасный человек. Saul was a terrible man. Но все равно Давид как-то чувствовал, что мне должен как-то бы оценить, я мне должен оценил бы ему глубже, чем я так чувствовал. Он сейчас умер, а жалко, что я как-то не оценил ему вещи. Жалко, что я не любил ему побольше. Это любовь. Это для меня удивительный пример для нас. So I think it's him saying, look, I should have appreciated Saul more. I should have even loved him more. And it's too late now, because he's dead. You know, this is a very high challenge. It's a very high challenge for all of us. Потому что на самом деле простить тех, которые тебе злоупотребляли, тех, которые ни разу в жизни даже покаялись перед нами, это очень сложно. Тем более им любить. It's very, very difficult to forgive people who are abusive to you, who have been abusive to you all your life long. People who have never once said sorry, who never once took back their slander, who never once said sorry for the evil that they have done to you. It's very difficult to forgive them. It's very difficult to live in love to that person. But we have to. I see no option here. We have to. And David's example with Saul, I think, is a wonderful encouragement. Жить по-другому, сказать, что ладно, я не буду тот человеку простить никогда. Хорошо, придется, что они умирают, и что тебе? Но если Бог столько нам простил, нам обязан тогда простить таких людей. И это я знаю, это очень сложно. Я только могу сказать, что пример Давида Саулу очень ободряет нам. I know, like we all do, from personal experience, how difficult this is. To forgive your long-term abusers, particularly as they come to their graves, to their deathbeds in impenitence. But I see we have no option but to forgive, because there is no other way to live. There's no other way to survive in life but to forgive, rather than bear grudges against people. Whether they repent, whether they do not repent, we are to forgive them. And all I can say is that David here is a great encouragement in how he felt for Saul. У вас ваши вопросы, комментарии, размышления? Иван.
Ну, мы читаем почти 3 месяца. То есть целый квартал. Такой огромнейший промежуток времени. Я вот хочу сказать несколько слов, как появились эти псалмы. Псалмы родились и оформились как законченные тексты в храме и храмовом богослужении. Псалмы возникли в богослужении Израиля, где они потребовались как молитвы. И в этом виде они дошли до нашего времени. Псалмы сегодня даже звучит это даже как-то странно. Не сначала писались, как вот сначала песни, пишутся, а потом пелись. А как раз наоборот, сначала пелись псалмы, это народные молитвы, которые люди напели в храме, а потом записывали. И записывали, записывали не, не поэты, ничего, а собиратели псалмов, собиратели. И этим собирателям приписывались надписи псалмов основному. Записи не поэты, а записали. И надписи появились намного позже, чем сами псалмы. А надписи появились, псалмы это для богослужения в храме, чтобы как-то подразделять их, а то непонятно как. И вот надписи это присваивались, а отдельным личностям для Израиля, выдающимся, полководцам. Но если с поверенными псалмами, это я, например, возьмем псалом 134, хвалите имя Господа, хвалите все высшее, это ясно, да, это ясно. То как же спрашивается псалмы плача, которые написаны в лице одинокого человека, как так можно... делают страшнее. Но как получается? Получается, это молитва, то есть беседа с Богом. Как это вот, собрались ее в храме, это беседа с Богом, которая ведет каждый в отдельности, но составляет при этом устами одного чтеца. То есть один читает плач, псалом единственный, и это выражает группу всех лиц. Это очень воздействует. Но спрашивается, так почему же, как же появилось имя Давида в заглавии псалму? Почему-то Давид. Почему имя Давида заглавие по многих псалмов? И даже все псалмы, Сирию, изображение на страницах некоторых изданий псалтирии Давида псалтиром. Именно благодаря псалмам Давида именуется как пророком. Но неужели Давид мог написать всю псалтирию? Ну, например, возьмем псалтирь 136. У еврейских Библии псалом не имеет надписи. Надписание. А в греческих и латинских стоит имя Давида. Так вот оно звучит. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Ну как мог вот так сидеть и как хотя бы взять вот наш псалом 34. Ну как Давид мог, который профессия была биться, сражаться, ему даже не разрешили храм построить, и все, потому что он по локоту крови бы мог написать такие... Давид, а дело в том, что Давид был вдохновителем и родоначальником храмового регулярного богослужения. Таким он написан Пантимонию первым, ну и другим. Но...
Вань, можно я еще?
Подожди, потом я... Но есть псалмы, которые действительно, возможно, он написал, возможно, он, которым связана именно ситуация. Например, псалом 58, первый стих, начальник Хушора, не погубит писание Давида, когда Саур посылал стеречь его дом, чтобы умертвить. Или псалом 50, тоже начальник Хушора, когда к нему пророк назвал. Ну, ладно. Ну, пожалуйста, выслушайте. Я сказал мнение.
Твоя дела предлагать.
А?
Твоя дела предлагать.
Что?
Твоя дела предлагать. Правильно?
Ну.
Моя дела тоже предлагать.
Ну.
Спасибо.
Это единственное мое мнение. Это взято из научно-библейской литературы.
Безусловно.
Да. Это его...
Спасибо. Да, Алиса. Григорий, дальше. Сейчас.
Маленький комментарий к тому, что говорил Данка. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Спасибо.
Брат Иван сказал такие слова. Мне кажется, что если все, что вот эта книга написана, Богу вдохновенное, все слова и единое слово, что оно именно все создано Богом. Все слова.
Я про надписи говорю.
Вы сказали, что люди, допустим,
это народные
молитвы где-то в церквах,
да,
и потом, значит, пошло. Нет, не может быть такое. Вначале Бог дает. И фактически это слова, вот это все псалмы, именно по вдохновению Бога написал фактически Давид. Именно мы знаем, что, допустим, составляют стихи, там произведения пишут, тоже по вдохновению. И вот на самом деле вот это, все, фактически вся Библия, все книги написаны именно вдохновленные Богом через, значит, через всех людей, которые писались. То есть фактически не может быть, чтобы человек придумал это, затем, значит, пел песни, а потом, значит, писали сюда. Нет, это вдохновенно Богом, как я считаю. Значит, Бог вдохновлял Давида, и он это самое писал, и затем уже псалмы переходили на, допустим, на богослужение. Так, да. Вот таким вот образом. Наоборот.
Да, я думаю, что это какой-то дуэт между Богом и человеком. Я, конечно, согласен, что все Библии написаны через Богодухновление. Но все равно, когда, допустим, Павел писал, начинал писать подругу, друзьями, это все равно его письмо, его послание. Когда он сказал, я забыл, кстати, мою куртку, возьми с собой. Это, конечно, он писал через Богодухновение, но все равно это нет. Я понимаю, что он и тоже как-то писал, но Бог любит использовать наши обыкновенные моменты в жизни и наши ситуации. Вот. Я согласен. Максим, Леонид.
Когда ты говоришь, Давид не мог написать все псалмы. Действительно, тут конкретно сказано, что псалмы писал псалом Асафа, так писал. Так же самое псалом сынов Кореева. Также указана молитва Моисея, это тот же самый псалом 89. Это сборник песен, сборник всех. Некоторые псалмы даже не указано, кто их писал, эти псалмы. Поэтому не только один Давид их писал, эти псалмы. И Данкин, у меня вопрос по 34-му псалму. Вот 7-8 стих. Если в 7 стихе тут пишется о личностях, они безумно скрыли для меня яму всей свою, они выкопали ее для души моей, то в 8 стихе уже пишется как об одной личности. Для него гибель неожиданная сеть его, которую он скрыл для меня. В чем ошибка это или что это вообще?
Это хорошо, то так заметил. Я считаю, я предлагал, что этот псалом говорится, в принципе, о Сауле. Ну, а его семьей, конечно, кроме Йонафана, но его семьей, его дом, можно сказать, дом Саула, как-то ему поддерживали. Хотя, это видимо, что это все, в принципе, Саул, который так ненавидел Давиду. Итак, когда они в 7 стихе, я понимаю, как, семья Саула, дом Саула, и, наверное, восьмой особо по Сауле. Хотя из контекста, первый стих, говорится, ну, в тяжбу тяжимся со мною, побори борящихся со мной. То есть те, которые боролся против Давида, я понимаю, что они являются тот они. И это дом Саула. Но тот дом имел, конечно, голову, который был Саул лично. Леонид. Сейчас у меня убедительная просьба. Эти глупые на сиденье, которые у нас есть, когда вы стоите,
они
сосед, наверное, сосед, надо держаться, ладно? When you stand up to speak, so we don't have this annoying clattering of these silly chairs, maybe your neighbor can just hold the chair from this
room. Тебе хорошо, конечно?
Да, без соседа.
Значит, я хочу вот высказать свое мнение. Мы сейчас считаем вот эти строки псалмы. Там они подписаны как бы авторство псалом Давида, Асафа и так далее. Вот. Мы сейчас пытаемся выяснить, кто же такие были люди. Вы не забывайте одно, одного. То, что они подписаны, и Библия написана, как бы для нас является тем мерилом, по которому мы не имеем права сомневаться. Это действительно так. Это действительно так написано. Но я хочу сказать так, что вот когда, вот что сказать, Данка, когда сейчас вот начинал разбор вот этого псалма, он сказал о том, что Давид находился очень часто в большой депрессии. И это действительно очень как бы просматривается, очень видно, очень заметно. Мы должны помнить еще одно, что вот мы сейчас читаем, кажется, как бы читаем о Давиде, такое ощущение, что вот он один из нас, как будто, вот здесь сидящий. Ну, как будто мы живем вместе с ним, читаем, ну, вживаясь в Библию, в эти сроки читаем. Но вы не забывайте то, что вот от начала, с самого начала, когда Бог избрал Авраама, когда он назвал его своим другом, и та история, которая была до и после, она постоянно как бы нас учит тому, что Бог доверяет человеку, постоянно доверял человеку, и он спотыкается постоянно о том, что человек постоянно его как бы подводит. То, что ну, мы знаем прекрасно, что для Израиля был царем, первый царь Израиля, это был Бог. Люди попытались найти своего, как все окружающие, найти своего царя. Бог поставил им Саула. Вы видели, что получилось? И вот третьим царем уже был Давид. Бог его избрал. Это необыкновенный человек. Он по всему. И дело в том, что он дал ему очень большую власть. Он ему дал большую власть. Он дал ему как бы первородство царствовать над Израилем. И этим самым, этой властью, он обременил его также и ответственностью, величайшей ответственностью. То есть он должен был, человек этот, непростой человек, вы видите, он, во-первых, он отличался от всех, он был красивым видом, там, и так далее. Хотя он был обыкновенным пастухом. И вот эта ответственность, которая была на нем, возлагалась на нем, она постоянно давала ему как бы, ну, каждый знает, допустим, тот, кто отвечал за людей и так далее, что такое ответственность за людей. Это ты постоянно переживаешь, постоянно с ними, постоянно ты чувствуешь, что это твое, вот это кусок твоей жизни. Вот то же самое было и с Давидом. Он как бы переживал это все, переживал за свой народ, переживал за то, что люди в основном, как бы неверие, это идолопоклонство, оно вложено буквально со всех сторон приходило. И я думаю так, что, конечно, вот из-за этого мы видим вот это, ну, буквально просматривается везде, что он постоянно как бы вот борется с тем, что сам с собой он борется, что как я, могу ли я этот народ довести до конца, как царь, и могу ли я оправдать доверие Божье. Ну, вот такое мне кажется.
Все?